Значит, ну, давайте начнем. В качестве вводной части я хотел бы обратить внимание вообще на то, что такое аудиокнига, созданная с использованием синтезатора. Первая мысль, которая приходит в голову, достаточно простая. Ну, наверное, это аудиокнига, как обычная аудиокнига, но только ее читает не диктор в студии, а ее читает компьютер. Ну, это вполне себе очевидная мысль. Все совсем не так просто. Если мы немножко посмотрим на историю вообще внедрения информационных технологий, то здесь можно увидеть такую же аналогию, точнее, можно увидеть аналогию с тем, как, допустим, происходило внедрение цифровой фотографии или, может быть, электронных пианино. Ну, я вот думаю, что вот два таких примера самые похожи. Первая реакция, когда появились цифровые фотоаппараты. Ну, кто-то помнит, а может быть, кто-то не сильно следил за этим. А, нет, точно, значит, вот это вот... Ну, что такое цифровая фотография? Ну, как, ну, она же не такая, как нужно, да? То есть вот мокрая фотография традиционная, но она же с душой, то есть вот там все правильно, а цифровая, ну, на компьютере, значит, непонятно. Что мы сейчас имеем? Кто занимается мокрой фотографией? Ну, практически никто. Самое главное, что при этом цифровая фотография не может полностью заменить мокрую. Просто она намного более практичная. То есть именно сторона практичности стала основным аргументом. То же самое, допустим, с электронным пианино. Сейчас дети все меньше и меньше учатся на акустических пианино дома. Ну, все понимают, ну что такое электронное пианино? Ну нет, это не то, вот, значит, струны нет, звук не тот, души нет, но все равно процесс идет. Это своего рода прогресс. С аудиокнигами история очень похожа. Значит, тут надо, во-первых, понимать, аудиокнига, созданная с использованием синтезатора речи, никогда не будет претендовать на то, чтобы полностью заменить обычную аудиокнигу. Если вы возьмете какого-нибудь хорошего актера, который с выражением, значит, не просто с выражением, там в ролях, может хорошо прочитать, ну, наверное, это не уйдет никогда. То есть другое дело, что, может быть, все-таки трудность, сложность этого процесса записи, то есть это достаточно трудоемко для актера, позволит постепенно вытеснять традиционную аудиокнигу, созданную с использованием синтезатора речи. Но при этом модель распространения и создания таких аудиокниг, она принципиально отличается от распространения аудиокниг традиционных. И если вы сейчас посмотрите на все то, что сейчас делают издательства, в частности, синтезированные аудиокниги, в сферу синтезированных аудиокниг, сейчас пошли большинство крупных издательств, ну, Литрес туда точно вот идет, МТС-сервис развивает. Видно, что отношение к аудиокнигам таким, оно повторяет идею, что вроде бы обычная аудиокнига, но только синтезирована. Это вот, конечно, я думаю, что это такое положение чисто временное. У аудиокниг синтезированных есть некоторые преимущества. Самое главное – выбор голоса. Когда вы покупаете обычную аудиокнигу, вам всегда навязывают некоторый голос. Значит, кто-то не обращает на это внимания, а кому-то вот кажется, что не так. Одно из ключевых преимуществ, которое вот будет так или иначе влиять на эту индустрию, заключается в том, что производство аудиокниг становится производством по требованию. То есть есть некоторый исходный материал, вы говорите, вот, хочу вот такую вот аудиокнигу в каталоге. Говорите, какой вам нужен голос. И вы получаете нужную вам запись уже с тем голосом, который есть. Это вот с учетом всех этих деталей, я просто хочу, чтобы вы не думали о том, что синтезированная аудиокнига – это попытка заменить диктора. Это не попытка заменить диктора. Это, в принципе, вполне себе новая категория работы с литературой. То есть дикторы полностью заменить не получится никогда. Ну, а тут, значит, какая-то новый подход, какая-то новая категория, новый подход для работы с литературой. Со своими плюсами и минусами. В числе плюсов, ну, мы уже коснулись темы инклюзивного образования. Ну, не стоит забывать, что развитие этого направления много что может сделать для инклюзивного образования. Это острая проблема для детей. Незрячих детей много. Учить их трудно. Вот. Это такая тропинка, которая уж очень медленно проходится. Но, тем не менее, что-то тут делать нужно. Я не буду, с вашего позволения, затрагивать экономический вопрос производства. Вообще, он здесь тоже присутствует. Экономика в этой сфере, я имею в виду производство аудиокниг, если положить руку на сердце, пока что никакая. Ну, не буду вдаваться в подробности, с вашего позволения. Здесь пока идет своего рода попытка нащупывания. То есть, что это такое? То есть, куда это приведет? Понятно, все понимают, что куда-то это придет. Но куда? Какая будет экономика? Значит, сколько будет стоить такая аудиокнига? Сейчас сказать пока трудно. В частности, я, конечно, могу просто ограничиться тем, что производство аудиокниги синтезированный, процесс пока что дорогой и трудоемкий. Это могут себе позволять там, крупные издательства, в случае мелких издательств попытки тоже идут, но в частности они не то что прямо пока блистательно, но идут. И этот процесс, естественно, остановить будет трудно. Янки, дай, пожалуйста, третий слайд откроем. Значит, наша с вами тема... сейчас, минутку... Тема нашего с вами беседы подразумевает обсуждение, что нужно сделать для того, чтобы аудиокниги можно было производить не только на русском языке, ну, там, может быть, на каких-то крупных языках, которые, на которых говорят очень большое количество людей. Понятное дело, что есть и много других языков, их очень много языков малых народов в России. Я не буду называть точное количество, я его не знаю. Но, если что, я думаю, вы знаете, сколько их на самом деле. Ну, я так понимаю, что их достаточно много. Это... Ну, даже беглый... Ну, да, то есть их много. Их много, естественно, что, конечно... Порядка 150, вот, да. Более точно. Ну, естественно, что, конечно, аудиокниги на этих языках ну, тоже должны быть. Ну, справедливость требует, чтобы если мы над чем-то работаем, то, конечно, носители каждого языка должны иметь возможность пользоваться такого рода достижениями. Значит, на слайде перечислено, я сейчас еще кратко пройдусь, фазы работы, которые требуются выполнить для того, чтобы получить такую аудиокнигу. Значит, на первый взгляд кажется, что это «О, нет, да, тут все очень просто, нам просто нужен синтезатор речи, который эту книгу прочитает». Ну, это, с одной стороны, да, а с другой стороны, все не совсем так. Ну, это точно так же, как говорить, что вот Илону Маску... Вот он, Илон Маск, все время на Марс хочет полететь. Ну, он там ракеты строит. Нам же просто нужен вот телепорт от Земли на Марс. Да? Ну, как бы. Это же правильно? Правильно. Вот. Илон Маск, наверное, теряет время зря. Поэтому утверждение о том, что для того, чтобы делать такие аудиокниги, нам просто нужен уникальный, универсальный синтезатор речи, оно, с одной стороны, правильно, с другой стороны, технически, конечно, не совсем корректно. Производство такой аудиокниги – это достаточно сложный процесс. Частично некоторые его фазы, они универсальны. Они не зависят от того языка, на котором аудиокнига должна быть прочитана. А вот некоторые фазы, и мы сейчас, конечно, еще на них отдельно остановимся, они требуют разработки фактически новых информационных технологий в сфере компьютерной лингвистики, которые требуют тщательной работы с носителями этого языка. То есть они требуют определенных филологических и лингвистических знаний об этом языке. Они требуют разработки определенного инструментария, в смысле программного обеспечения для этого языка. И, конечно, сложность здесь в том, что для каждого языка эта работа должна проводиться индивидуально. Вот. Мы пока что сегодня, наверное, попробуем с вами определить, то есть, те вопросы, где эта работа должна проводиться. Что здесь своего рода инвариантно, то есть что здесь универсально, а что требуется уточнить непосредственно для каждого языка. Забегая немного вперед, мы еще поговорим. Для разработки именно синтезатора речи, в узком смысле синтезатора речи, который прямо буквы в текст производит, требуется всего лишь носитель языка. То есть как это работает, мы еще скажем. Но вот именно синтезирование звука – это как раз одна из самых простых здесь задач. То есть она не требует лингвистических знаний. Почему так получается? Вот, собственно, и наша с вами задача понять. Значит, первая фаза, которая происходит, она, кстати, очень трудоемкая и нудная – очистка исходного материала. То есть нельзя просто взять PDF-файл с книгой, бросить его куда-нибудь на какой-то сайт и сказать: «А ну, прочитай мне его». Там, где есть титульный лист, этот титульный лист и куча, значит, прочей информации не попадает в аудиокнигу. В аудиокниге нет содержания как такового, если, конечно, мы не говорим про некоторые специализированные форматы. То есть аудио, перед тем, как взять текст, его надо подготовить. Надо убрать все лишнее, сноски лучше убирать. И некоторые категории книг не могут быть переведены в аудио принципиально. Ну, если вы возьмете труд Ландау Лившица по теоретической физике, с большой вероятностью аудиокнигу вы его, конечно, наверное, не перегоните. То есть, ну... Да, то есть, в принципе, ну, естественно, формулу надо все-таки смотреть, и, то есть, это информация какая-то визуальная. Ну, точно так же, допустим, какой-нибудь атлас по Эрмитажу в виде аудиокниги, ну, как бы странно, да, вот иметь, то есть, ну, это картинки по определению. Значит, здесь можно ввести даже своего рода такую метрику пригодности книги к адаптации в аудио. Ну, то есть какую-то оценку условно от 0 до 100. Где 0 — это теоретическая физика Ландау-Лившица, значит, а 100 — это вот, ну, что-то понятное. То есть русские народные сказки. Как это вообще делать? Это, ну, худо-бедно, даже некоторые исследования. Можно этим позаниматься. Ну, мы будем исходить из того, что, в принципе, у нас с вами материал хороший, он хорошо пригоден и так далее. Значит, как еще производится очистка материала? Ссылки на страницы, конечно, исключаются сразу. То есть вы берете книгу какую-нибудь даже, там везде, значит, смотрите, пояснение на странице такой. Ну все. То есть это, в принципе, сразу блокирует нам получение аудиокниги напрямую. Значит, мягко говоря, на практике, ну, в частности, мы хорошо знаем, как это делается в издательстве Direct Media, с которым мы общаемся. В Direct Media, значит, есть редактор, который вынужден эту работу делать вручную. Эту работу нужно делать, но хорошая новость в том, что здесь, наверное, нет никакой специфики именно русского языка. Ну, то есть нам эта категория этой работы, она нам не очень интересна. Я просто вам говорю, что она есть. Просто тут надо быть морально готовым. Ну, я думаю, что на русском языке, на любом другом языке эта работа приблизительно одинаковая. Значит, следующая история — это формирование рубрикации. Все было бы хорошо, если бы у нас был бы какой-то установленный порядок рубрикации вообще. Я вот думаю, что одна из самых неприятных книг, которую непонятно вообще, как правильно, в которой непонятно, как правильно расставить рубрикацию, это «Критика чистого разума» Иммануила Канта. Кто вот сможет в лоб ее вот правильно рубрицировать. Кто ее читал, тот, наверное, знает, о чем идет речь. То есть там не то, что вот искусственный интеллект не поможет, там естественный интеллект плохо понимает, как, значит, вот это. И это при том, что, значит, это еще книга переводная, да, то есть она же не на русском языке написана. Вот, значит, здесь уже появляется, конечно, определенный вопрос. Значит, категории рубрикации у нас много. Главы, тома, книги, параграфы, разделы, все прочее. Значит, ну и даже если вы возьмете русский и английский язык, то вы уже, в принципе, сможете понять, что в английском языке там есть chapter, unit, там part и все прочее. И здесь, конечно, уже надо задуматься. Традиционная русскоязычная рубрикация. Глава, том, значит, раздел, еще что-то. Она соответствует традициям, допустим, татарского, якутского языка и так далее. Я подозреваю, что у них есть свои понятия. И, конечно, ну, где-то это должно быть, наверное, для начала хотя бы систематизировано. То есть должна быть какая-то нормативная база. Ну, то есть есть она или нет, мне трудно говорить, я не буду ничего утверждать. Но для начала, то есть если мы хотим научиться делать такие аудиокниги, я думаю, нам требуется своего рода инструкция такая, системная, хорошо проработанная таблица для языков, о том, как, в принципе, правила рубрикации совпадают, ну, пересекаются между собой. То есть, что приблизительно соответствует привычным нам с точки зрения русского языка типам рубрикации, и как это должно выстраиваться для конкретного другого языка. Обычно такую работу можно, как выражаются программисты, заскриптовать. Ну, то есть можно написать скрипт, который там так или иначе для большинства книг может выстраивать рубрикацию. Ну, тут уже очевидно у нас появляется вопрос, хотя такой достаточно поверхностный, о том, что такие скрипты должны быть разработаны для каждого языка индивидуально. Ну, это не очень сложная работа, это даже не тянет там на хоть сколько-нибудь там научное исследование. Просто я обращаю ваше внимание, что для аудиокниг особенно остро стоит вопрос рубрикации, чтобы человек не запутался, если он слушает аудиокнигу. Вот. Мы пытались решать этот вопрос по-разному. Значит, ну, большей частью сталкивались с тем, что в исходном материале очень часто рубрикация проставлена плохо. Особенно если исходный материал там, в Word сделан, допустим, в текстовом редакторе. Редакторы любят стилями заголовки показывать. Ну, еще одни и те же типы рубрикации еще разными стилями выделяются. Попробуйте все это заскриптовать. Там тут, в общем, больше проблема связана с тем, что исходный материал в издательствах чаще всего не очень чистый. А вот третий пункт, это пункт, про который мы сейчас будем говорить особенно серьезно, особенно детально. Это один из самых сложных пунктов во всей этой истории. Здесь нужна хорошая наука, здесь требуются хорошие специалисты по компьютерной лингвистике для того, чтобы решить задачу преобразования письменной речи в устную. Значит, как эта задача должна решаться для большинства языков, ну, для языков малых народов, прошу прощения, я, если честно говоря, конечно, не знаю. Ну, честно говорю. Даже если я пытаюсь проанализировать, сравнить решение этой задачи для русского и английского языка, я уже вижу, что эта задача решается абсолютно по-разному. И именно здесь, если кому-то хочется, значит, провести научное исследование с точки зрения адаптации литературы для малых языков, то вот именно этот пункт – это лучшая точка применения. Ну, в частности, что такое преобразование письменной речи в устную? Когда диктор читает книгу, он ее читает, естественно, не по буквам. Это понятно. Все числа произносятся правильно. Самое главное, что у них еще есть падежи. Попробуйте их, значит, заскриптовать. Любимая наша тема – ударение. Можно, конечно, немножко так позлорадствовать над тем, что у нас далеко не всегда, как я понимаю, и даже дикторы правильное ударение ставят. То есть правильная расстановка ударений для русского языка, в общем, она требует, естественно, хорошей подготовки. То есть мы далеко даже не каждого живого диктора можем правильно обучить. Естественно, очень много неоднозначностей. Сокращение Г. То есть это как год сокращение. Господин, гора, город. Еще там что-нибудь. О. Отец, остров. Там и так далее. В общем, очень много разных сокращений. Когда человек читает, он по контексту, конечно, своим естественным интеллектом быстро понимает, что здесь требовалось сказать. А искусственный интеллект обучить до этого, ну, крайне непросто. Ну, не будем сейчас, прямо сейчас рассматривать эту проблему, мы еще поговорим, что там происходит. Четвертый пункт. Непосредственное синтезирование аудиоданных. То есть мы подготовили с вами текст, его аннотировали. Под аннотированием мы подразумеваем дополнение текстовой информации разного рода комментариями, как этот исходный текст должен быть прочитан. После этого вот только здесь включается в работу синтезатор речи. Вот тут уже, конечно, происходит именно синтезирование голоса. Это технически, это технология сейчас достаточно хорошо уже исследована. Другое дело, что она очень вычислительно ресурсоемкая, дорогая. Но есть хорошая новость. Синтезаторы речи не учитывают конкретный язык, для которого необходимо синтезировать голос. Как это происходит, сейчас я еще расскажу. Но самое главное, что тут, конечно, некоторые особенности надо учитывать, но никакой науки здесь с точки зрения лингвистики практически уже не осталось. Вот. Ну и пятый пункт финальный – это упаковка книги. Хотите в MP3, хотите в специализированные форматы DAISY. Что-то это, если это у вас MP3 книга, то ее, естественно, в MP3 тегах надо правильно тоже аннотировать, чтобы там части были проставлены. Ну, это достаточно примитивная технология. Ничего тут сильно интересного нет. Янкин, будь добра, наверное. Следующий. Четвертый слайд. Значит, как работает аннотация текста? На слайде приведен пример аннотированного текста, как он должен быть. Ну, способов аннотации, именно правил аннотирования, может быть, наверное, много здесь в качестве примера. Но для того, чтобы книга была прочитана хорошо, значит, текст должен быть аннотирован вот именно таким образом. Значит, здесь вы на слайде можете увидеть, что в текст добавляются специального рода пометки. Ну, еще раз скажу, что формат пометок может быть произвольный. Самое главное, что там присутствует фрагмент исходного текста. Его обязательно нужно сохранять. И, в частности, расписывается прямо по буквам, как этот фрагмент исходного текста должен быть прочитан. Вот, собственно, генерация такого рода разверток — это сложнейшая проблема. Она в полной мере, она даже для русского языка не решена. Я бы даже сказал, что если так совсем-совсем строго серьезно, там для русского языка, ну, наверное, этот путь не прошли даже наполовину. То есть там, может быть, вот где-то к половине подбираемся. Как происходит такая аннотация? Значит, для того, чтобы, в принципе, аннотация могла быть проведена, текст проходит несколько типов обработки. Два ключевых из них — это сегментация и токенизация, как ее принято называть. В принципе, сегментация и токенизация для текста проводится всегда. То есть она — это фазы, которые необходимо проводить при, ну, при большинстве, наверное, задач в компьютерной лингвистике. Сегментация — это разделение текста на сегменты, главное требование к которым в том, что между сегментами не должно быть синтаксических связей. Семантически, да, пожалуйста. Значит, синтаксических связей между сегментами быть не должно. Ну, понятное дело, что проще всего на сегменты разбивать по предложениям. если бы у нас еще было бы, были бы формальные правила для разбития текста по предложению. К сожалению, естественно, у нас таких формальных правил нет. Тут где-то местами искусственный интеллект применяется. Ну, в общем, будем считать, что это, конечно, чисто техническая утилитарная задача, но она необходима. После того, как вы разбили текст на предложение, на сегменты, необходимо его токенизировать. Под токенами чаще всего подразумевают слово. Это самый простой вариант токена. В любом случае, токен — это некоторая единица текста, который уже подвергается обработке аннотатора. То есть аннотатор не способен заглядывать в текст на уровне мельче, чем токен. По токенам можно подразумевать разные элементы. Если вы, допустим, хотите сказать 2000 год, то есть пишется цифра 2000, г. В принципе, для простоты это можно считать единым токеном. Просто сразу такой токен, который кодирует именно конкретный год. В чем здесь проблема? Значит, проблема здесь в том, что следующим этапом вы должны выделить в тексте те фрагменты, которые вы будете аннотировать. Могли бы мы в точности знать, могли бы мы в точности знать, как автор текста будет его сокращать. Немножко поработав в этой сфере, я просто удивляюсь фантазии авторов, значит, как вообще можно сократить текст. И самое главное, что здесь нет универсальных правил. То есть фактически, ну, наверное, можно закладываться на какой-то такой среднестатистический уровень, но надо быть морально готовым. Человек может сократить текст так, что его, опять же, не то, что искусственный интеллект не возьмет, его даже естественный интеллект не возьмет. Вот, и в этом смысле это, ну, наверное, это ручная работа. Ее необходимо проводить, очевидно, для каждого языка. То есть фактически кто-то должен проанализировать какой-то массив текстов, какой-то корпус для того или иного языка и понять, ну, прежде всего, а что вообще, какие категории токенов в нем требуют аннотирования. Это, конечно, чисто уже индивидуальная работа. Ее наработки русского языка, очевидно, невозможно перенести на другие языки. То есть это кто-то должен делать сознанием конкретных лингвистических особенностей конкретного языка. Но я еще раз подчеркиваю, что не существует норм. Ну, я так полагаю, что норм не существует. Если вы посмотрите даже тексты разных стилей, то есть, если вы посмотрите юридические документы, если вы посмотрите какие-нибудь исторические документы, то там просто, конечно, бездна. Как можно сокращать слова? Морально надо быть готовым к тому, что полностью решить эту задачу вам, скорее всего, не получится. Вот. Но зато вы можете добиться там, успеха на 95-99% наиболее массовых распространенных текстов. Вот. И далее, после того, как вы эти фрагменты выделили, значит, вы должны их аннотировать. То есть, если вы увидели год, то есть вы поняли, что тут сказано 2000 год, вы должны каким-то скриптом, который вам предстоит разработать, научиться генерировать прямо буковками текст, который синтезатор должен будет прочитать. Это, в принципе, была бы не очень сложная работа, если бы не проблема определения контекста, где такое сокращение встретилось. 2000 год, 2000 года, 2000 году и так далее. То есть в зависимости от окружения вам еще нужно определить падеж. Этот падеж определяется очень трудно. Для русского языка эту задачу можно частично решать. Так, нет, прошу прощения, не так. Эту задачу можно решать с использованием некоторых современных нейросетевых моделей, в частности, с использованием нейросетевой модели BERT. И тут есть хорошая новость. Значит, вот такие нейросетевые модели, которые здесь применяются, они обучаются на массиве текстов вообще. То есть они ничего не знают о конкретном языке. То есть, если вы посмотрите, как обучается модель BERT, то есть они сканируют Википедию в целом. В частности, один из массивов текста, который там, естественно, идет, это Википедия. Они там не разделяют русский, английский, значит, китайский язык, все его варианты, европейские языки. То есть они в одну кучу все сваливают и обучают такую модель. И самое главное, что это вполне себе хорошо работает. Другое дело, что для того, чтобы понять, как полученную модель потом применить для снятия вот такой вот неоднозначности, конечно, какие-то попытки вам потребуются. Это работа трудная, ручная, достаточно дорогая. И, конечно, здесь, возможно, у вас появятся уже даже сомнения, то есть, а стоит ли эту работу вообще, конечно, проводить для того или иного языка. Ну, мы будем исходить из того, что, в общем-то, любой язык заслуживает того, чтобы такую работу проводить. Но предупредить, наверное, я вас обязан. Вы можете столкнуться с огромным количеством работ. То есть недооценивать вот эту вот работу, ее трудоемкость, ну, конечно, не стоит ни в коем случае. Ренкин, давай, пожалуйста, пятый слайд. Здесь я просто на слайде перечислил наиболее ходовые категории тех объектов, тех, может быть, фрагментов, которые требуют аннотации. И ну, не будем здесь, может быть, на них уже более детально останавливаться для экономии времени. Вот. Здесь, конечно, требуется опять обратить ваше внимание, что этот набор категорий, который очевидно составлен для русского языка, может не совпадать для любого другого. То есть, что там будет что потребует дополнительно такое аннотирование, ну, это, наверное, первый шаг. Определение вот этого множества — это первый шаг, который потребуется вам для того, чтобы научиться решать эту задачу для того или иного языка. Что-то, может быть, будет совпадать с русским языком. Ну, точно так же, как сокращение дат, может быть, времени для русского и английского языка, ну, где-то пересекаются. Хотя англичане очень часто они вообще не любят указывать, что это год. То есть пишут там, там 1990. Цифры. В русском языке нам повезло. У нас есть традиция писать хотя бы г. там или гг. И, в принципе, вот. А там вы еще сидите, значит, думаете, вам надо проводить определение семантической близости для того, чтобы понять, что на месте этого числа вообще подразумевается указание года. Вот. Проблема существует, хотя ее острота, ее сложность сильно зависит от того, как вы хотите такую книгу производить, то есть какие у вас требования к результату. В частности, если вы, может быть, читаете английский язык, вы не определили, год это или не год, а может быть, его и не надо определять. То есть его даже англичанин прочитает, он не будет там произносить слово «ее». То есть он кажется там 2000. Ну, да, и так понятно. То есть, может быть, анализ конкретного языка вам подскажет, что айфу и диктор-то там какие-то понятия не произносят. Они вам остались непонятными в тексте, а как их и не произносят. Ну, то есть, вы посмотрели, как диктор работает, и он неясный, не... недетерминированные какие-то фрагменты, а он их так и просто читает по буквам. Ну, то есть тут работа, она такая с неожиданностями. С неожиданностями как в негативном смысле, так, собственно, может быть, и в позитивном. Где-то вам повезет. В этом смысле, конечно, вот это вот набор вот этих вот категорий, которые требуют аннотации, его надо очень грамотно проанализировать. Что-то надо разворачивать, что-то не надо. Может быть, существуют языки, где работа диктора действительно сводится, ну, очень близко к повторению письменной написанного текста. Я не могу утверждать, естественно, поскольку я не очень много знаю про такого рода традиции, но могу предположить, что, значит, что-то такое существует. Вот. И уже ближе, наверное, к заключению. Ленки, давай, пожалуйста, 6-й слайд. Что требуется для... именно синтезирование звука. Значит, почему здесь нет лингвистических исследований? Синтезирование звука сейчас проводится, ну, если мы говорим о синтезаторах какого-то хорошего качества, оно проводится с использованием нейросетевых моделей. В частности, у нас есть одна большая универсальная модель от Google, которую принято называть трансформером. Если кто-то интересовался этой темой, он наверняка это слово слышал. Если я не ошибаюсь, она была представлена в 2017 году, вроде бы. И на ее основе было построено множество различных алгоритмов, в частности, большинство современных моделей лингвистических, GPT, GPT-3, ChatGPT, вот, который под Новый год наделал много шума, BERT, они основаны именно на трансформере. И на основе же трансформера научились делать синтезатор речи. Как такие синтезаторы работают? Они работают очень просто. Ну, и, нет, точнее, внутри они работают, ну, как бы достаточно даже сложно. Но с точки зрения пользователя они работают очень, очень просто. Берется текст, достаточно длинный, конечно, ну, десятки часов, наверное, и диктора в студии с выражением просит этот текст прочитать. То есть садится человек и просто читает его. После того, как такой текст был прочитан, лингвистическая модель нейросетевая начинает сопоставлять исходный текст буковками с тем, что с тем сигналом, который получен в результате работы диктора. И самое главное, что там, какие будут буковки, то есть что за этими буковками скрывается, какой язык, вообще какое множество этих букв такой нейросетевой модели абсолютно безразлично. То есть ее интересует только некоторый набор символов, ее даже не интересует множество этих символов. То есть просто некоторый набор символов, их последовательность и аудиоданные. Нейросетевая модель их обрабатывает, и когда будет получена новая последовательность символов, она знает, как синтезировать новые аудиоданные. То есть фактически именно для синтезирования, синтезирования речи вам требуется просто достаточно качественно начитанная запись какого-то текста носителем языка. Ну, я думаю, что в подавляющем большинстве случаев это как раз задача может быть сделана. Она, будут, может быть, проблемы с тем, что она вычислительно трудоемкая, то есть для обработки, для работы таких моделей требуются, ну, кластеры, вычислительные кластеры. Ну, так или иначе, эта проблема все-таки решается. Вот. И здесь ничего нет. То есть самый главный трудоемкий пункт, он был, как, конечно, вот предыдущий. Преобразование письменной речи в устную. То есть все остальное, другие задачи, конечно, другие сложности здесь существуют, но на фоне преобразования письменной речи в устную все остальное просто меркнет. И рубрикация, там, и очистка текста, и синтезирование именно аудиоданных. Ну, это настолько легко и просто по сравнению вот с аннотированием текста, что я бы даже как бы сильно бы на этом деле не обрабатывался. Вот. Поэтому с точки зрения как бы попытки приложения каких-то лингвистических знаний для решения этой задачи, то их вот надо вот направлять именно куда-то туда. Все, коллеги, это то, что мне хотелось вам сказать в качестве такой общей части. Ну, а теперь, как положено, если требуется что-то еще пояснить, ответить на какие-то вопросы, я вот целиком в вашем распоряжении.
Вильмодель, пожалуйста, Вильмодель. Спасибо вам большое за выступление. У меня есть вопрос, который, наверное, будет такой длинный, и у меня будет несколько вопросов. Насколько я поняла, для того, чтобы мы озвучили текст на каком-то языке, нам нужна определенная референтная база звуковая, то есть текст плюс звук. Мы должны просить нейросети на базе вот этих вот текстов, неозвученных текстов, научиться и дальше воспроизводить другие тексты вот на этом языке. Так?
Да.
Ага, хорошо. Тогда дальше вот, уже мой вопрос. Ага. Значит, я правильно поняла. Я не очень часто слушаю аудиокниги, я их на самом деле не люблю, но я очень часто слушаю сказку «Снежная королева», которая мне очень нравится. Там есть очень много звуков подражания. Если там есть ворон, он по-русски говорит каркар, если это голубь, он говорит куркур. И в языковой картине мира носителя русского языка голуби и вороны, они вот примерно так и общаются. Еще там есть северный олень, который мы не знаем, как звучит на самом деле, но когда он говорит по-русски, он говорит как-то протяжно, там, поехали на северный полюс и так далее. И если мы делаем аудиокнигу на японском языке, например, то нам нужна какая-то референтная база, где у нас северный олень говорит на японском языке так, как он говорил на японском языке, если бы он умел это делать. То есть для того, чтобы озвучить сказку на якутском языке, чтобы она для носителя якутского языка звучала нормально, чтобы не было когнитивного диссонанса, нам нужно, получается, найти якута и сказать «Дорогой якут, покричи северным оленем на якутском языке, а мы тебя запишем».
Нет, это же текст. Мы же переводим текст, и когда мы читаем книгу, извините, пожалуйста, что я...
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что он уже у вас все вот эти звуки, которые требуются в тексте, они у вас уже зафиксированы в графике, и вы озвучиваете. А если отключается актерское мастерство, оно исключается в таком случае.
То есть вот эта часть, она не может быть озвучена синтезатором речи. Это больше уже актерское.
Какая часть? Все, что написано, все озвучивается.
Чтобы, допустим, северный олень говорил, там, дорогая Герда, не поехали там на север?
Это все в тексте.
Дорогая Герда, сегодня!
Но это актерское мастерство. Это очень индивидуальное. И это опять не обязательно представление... фиксированное в языке. Это представление актера, который озвучивает этот текст. А мне, например, мог олень показаться совершенно говорящим по-иному. Мне кажется, что здесь немножечко смешивается культурная специфика с индивидуальным восприятием и передачей вот этой составляющей текста. Но я могу ошибаться.
А вообще вот эта вся актерская специфика, она доступна?
Значит, тут история такая. Значит, у синтезаторов речи, ну, более-менее развитых, значит, там есть некоторые возможности по управлению голосом. Значит, там можно менять интонацию. Такие инструменты есть. Тут, конечно, все-таки вы столкнетесь с тем, что, во-первых, для внесения такого рода указаний вам потребуется ручная нотация текста. Ну, естественно, то есть нейросеть она не научится понимать. Значит, во-первых, чтобы очень хорошо вот понимать, что такое нейросеть. Значит, допустим, вы можете сказать, что нейросеть, она же как бы умная, да, нейросеть. Почему она не понимает, что это говорит олень? Здесь всегда делайте, вспоминайте про то, что нейросети нужны обучающие данные. То есть для того, чтобы нейросеть понимала бы, что это говорит олень, значит, должно существовать какое-то количество обучающих данных, где для каждого фрагмента текста стоит пометка, это олень говорит или нет. Ну, то есть, только тогда в нейросети появится информация, то есть она сможет в тексте выделять фрагменты, который говорит о том, что это говорит олень. То есть вы можете представить, насколько высока вероятность у нас появления таких обучающих данных.
Ну,
то есть она
про...
Ну, то есть, мягко говоря, то есть в этом смысле надо быть полным реалистом по части искусственного интеллекта. То есть эта история хороша, но она очень сильно связана с тем, что какие вообще обучающие данные у нас есть. Значит, в этом смысле... Я думаю, что нам пока что не светит определение фрагментов, которые надо озвучивать именно, значит, голосом оленя. Поэтому такая нотация по определению ручная. Ну, там, если, скажем, кто-то хочет получить очень качественную аудиокнигу, он может посадить редактора и просто вручную проставить такие аннотации. Но тут появится, значит, еще один момент. Опять же, это вот все-таки актерское мастерство. Если вы попытаетесь синтезатором, значит, попытаться от синтезатора, управляя его интонацией, изобразить оленя, я не берусь ручать, на что это будет похоже. Значит, то есть это будет, может быть, какой-то там, ну, явно такой искаженный голос, то есть, там, грубый, низкий, затянутый. Но если ребенок услышит этот голос, Ну, то есть я не уверен, что это будет безопасно для его психики. Ну, то есть некоторые пространства управления голосом есть, но это будет настолько не похоже на самом деле, настолько это не будет входить в его вот образ, что я думаю, что это пока, конечно. Некоторые возможности есть управления, но то, что будет изобразить там именно оленя, там еще другой характер, Винни-Пуха. Вот можно поставить цель. Вот голос Винни-Пуха же, он же очень непросто же был найден. То есть там пришлось перепробовать много актеров. Посадили Леонова, Леонов прочитал, сказали не то, ну, не попадаешь в образ. Взяли голос Леонова, его ускорили, сказали, о, вот это вот, вот теперь ты Винни-Пух. Вот. То есть это сложная работа даже вот для актера. Для синтезатора, я думаю, это пока что. Это пока еще...
А можно еще да. вопрос? Да. Продолжение. Вы сказали, что можно при синтезировании можно выбирать голос. А можно ли комбинировать выбор голосов? И требует ли это аннотирование, например, распределение там ролей? Вот это мужской голос, это женский, это детский, например. Или это.
Можно. Значит, можно. Но опыт показывает, что попытка смешивания разных голосов в одном и том же издании звучит очень плохо. То есть, ну, как вот есть же формат радиоспектаклей. Да. Вот. Значит, при попытке сделать что-то похожее вот из аудиокниги такими методами воспринимается очень плохо. Более того, значит, воспринимается очень плохо попытка чтения синтезатором другим голосом вставок текста на другом языке. То есть у вас идет русский текст, а вам надо туда, значит, вставить какой-нибудь английский текст. Значит, вы говорите, английских синтезаторов-то у нас вообще же море. Вы берете качественный синтезатор, делаете качественную, значит, врезку и вставляете ее вот в русский текст. И когда вы слушаете, что у вас получается, вы говорите, лучше мы его просто по буквам, значит, транслитерируем и русским же синтезатором произнесем. То есть это звучит настолько, я даже не знаю, как сказать.
Инородно?
Настолько инородно, да. Кстати, я на эту тему очень часто обращаю внимание, вот в больших аэропортах делаются вставки на разных языках, и голос как будто бы вот очень похожий. То есть как будто бы читает один и тот же диктор, вот он делает там вставку там на французском языке, даже вот там, на английском, итальянском, легко переключает голос, и как будто диктор, как будто это читает один и тот же человек. Это, ну, очевидно, значит, это возможно, но я абсолютно уверен, это делается очень трудно. То есть добиться такого же эффекта при разработке аудиокниг, у нас был стартап в России, я забыл, как он называется, он назывался что-то, то ли АМАИ, нет, не АМАИ. Но я могу уточнить его название, какое-то такое у него слово было, АМАИ, по-моему, все-таки. Про его анонсировали, который ставил целью как раз разработку просто синтезатора речи, способного читать текст на разных языках одним и тем же вот, внешне похожим голосом. Но я, кроме анонса этого стартапа, я больше ничего не знаю о результатах его работы. Вот. Но сам по себе, что значит, кто-то даже попытался сделать целую компанию на этом, он говорит о том, что это вполне себе серьезная проблема. Просто переключение синтезаторов звучит очень инородно. То есть это, я думаю, что это какой-то такой... Ну, со временем, я думаю, это станет своего рода какой-то такой вот практикой, от которой будут избавляться. То есть это будет признаком неумелости.
Интересно, почему это происходит на уровне восприятия?
На уровне восприятия, да. Ну, звучит очень плохо. Да.
Вот, наверное, голос другой. Ну, как знаешь, как
это ты даже не про это, наверное, речь. Голос тот же? Или голос другой?
Нет, голос другой. Ну, слышно, что это голос другой. Да, ну...
Все-таки вот интересно, как это происходит? Вот есть наговоренный большой объем текста.
Да.
И как это? Какие-то берутся...
Как он анализируется?
Сочетание соотносится с...
С буквами, да. Да?
Да.
Но этот алгоритм очень сложный. Нет, это ну, в принципе...
Для любых языков говорить?
Да, то есть, да, это алгоритм практически универсальный.
А
вот
был вопрос у коллег, а если это иероглиф?
Ему...
Да?
Нет, они в принципе не привязаны к набору символов в целом. То есть они для них как символы вообще практически неразличимы.
Вы знаете?
Ну, пенины. Так что, чтение, если взять китайский какой-то, там будет... почему китайский держится, да? Вот, они взаимопонимаемы только на уровне письменные. А если китайцы северные и южные поговорят, то там много интересного будет.
Нет, а вот Михаил говорит, что так... нет привязки вообще к графическим символам.
Графическим символам привязки?
А тогда как?
Нет, 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 есть просто для такой нейросети есть просто множество символов. То есть они их просто там условно обозначают по номерам. Да, то есть есть символ номер один, номер два, их может быть 50, их может быть, да, их может быть 100. И то есть просто требуется их множество. То есть,
каждый отдельный символ привязывается к каждому отдельному
звуку. Ну, как бы звуку, да.
Звуксочетание должно быть.
Но нет, но этот анализ идет очень глубоко. То есть факт...
Ну, да, малый мяу. Вот в нашем примере, малый мяу. Нейросеть, да? Ну, там, да, будет. Ну, какая-нибудь другая сейчас она.
Ну, нейросеть буковки не понимает, она их не читает. Она их переводит во что-то и сопоставляет.
Да, 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 да. Причем структура этого хранения... Ну, в принципе, если кому-то вот, ну, как я сказал, одна из самых сейчас вот развитых технологий, это на базе трансформера. То есть есть...
Нет, я понимаю, извините, пожалуйста, когда у нас, как это называется, редукция, например, там глава, ну, классический пример.
А это как диктор прочитает? То есть будет заполнено...
Так это же все равно, вот там ГО, ЛО.
Так что мы читали голова, если это голова.
Так вот, да, вот в чем, да, вот вопрос. Потому что это не просто звук тогда, а еще же позиция должна быть тогда. Вот первый предударный, второй предударный, заударный.
Но...
Вот я почему не прошу.
Но такие алгоритмы работают не на уровне букв. То есть они обычно... Да, нет, не, конечно, они анализируют куда более длинные цепочки.
И не просто звуки,
да. И не просто звуки, да. Этот анализ идет очень глубоко. То есть он очень глубокий.
То есть когда мы заставляем писать транскрипцию несчастных студентов,
мы проверяем, конечно.
Да?
Да.
Только как он это объяснит? Сейчас, да, кстати, Вася, потом...
Да, просто не скажу. Во-первых, у меня такой вопрос. На понимание, вот у вас там был слайд с аннотированием, а почему вы аннотировали дороги? Вы считаете, что это неоднозначность, да?
Это дорогие дороги.
Хорошо, а вот
дороги,
не, а, он не знает, все понимает.
А мы не имеем, да?
Да.
Я тоже хотела спросить.
А как же с ударением тогда?
А там стоит плюсик с указанием ударения.
А, это плюсик с указанием ударения?
Да, там... То есть это аннотирование подразумевает, что вот это слово надо прочитать с нужной позиции ударения. Потому что...
Ну, конечно. А вот как раз снятие.
Да.
И, соответственно, у меня еще один вопрос. А нельзя словарики привязать, как в старые добрые времена? Когда мы делали там, не знаю, ну, я когда-то ссылку себе на кулаки не работала, кстати, короче, уже несколько лет, помню, что такое. Мы делали... Правда, это не звук был, а... Это была система, это называлась анализ русских текстов. И там вагоны, маленькая тележка, всяких словариков привязывалась. Для того, чтобы... Ну, мы деревья строили там. Вот, и для этих деревьев словарики. А тут они не работают? Да?
Словари хороши там, ну, то есть, когда у нас, допустим, положение ударения фиксировано. То есть, у вас...
Там не только ударение, там всякие разные вещи. И вот с этим годом несчастным, да, и вот ТКС мы делали.
Ну, для того, чтобы... Нет, словари здесь можно всячески использовать, это приветствуется, но тут у нас просто появляется проблема в том, что для того, чтобы понять, какую позицию словаря мы тут должны использовать, мы должны снять целую кучу разных неоднозначностей.
Да.
Да. То есть проблема-то не в словарях и не в самом ударении. Проблема в том, чтобы понять, а что там написано. Ага. Вот. А вот это понимание, оно как раз уже, ну, оно действительно требует во многом понимания текста. То есть вот это вот искусственный интеллект, он тут, конечно, очень хорошо подходит. Но он не понимает текст. Тут надо быть реалистом. Искусственный интеллект, он... Да, он текста не понимает. Но, в принципе, он может проводить достаточно глубокий анализ для того, чтобы все-таки степень неопределенности понижать. Не стопроцентно, там, нет, но это сложно. Это...
Возможно, после обработки искусственным интеллектом минимизировать аннотирование и дальше уже дорабатывать вручную?
Да.
Да?
Вот оно так и делается, то есть 95% снимается автоматически, но тут, понимаете, вот есть проблема, ну, это проблема, в принципе, любой прикладной задачи для искусственного интеллекта. Вот есть очень популярная тема, популярная идея обработки искусственным интеллектом разного рода рентгенограмм, вот, снимков.
Сейчас это делают в Москве, вы представляете?
Так вот. Тут...
Единый центр, вот это рентгенограмм. Никак, ты идешь, тебе делают там снимок, там чего тебе надо, дальше в какой-то центр единый отправляется, и дальше какая-то дьявольская машина все это расшифровывает.
Так вот, тут, понимаете, тут есть один сложный вопрос. Значит, хотите ли вы доверить эту работу искусственному интеллекту целиком? Нет. Вот. Значит, если вы не хотите доверить это искусственному интеллекту целиком, значит, на выходе должен быть дополнительный контроль человеком, который убедится в том, что все было, заключение было построено правильно. И тут появляется уместен очень простой вопрос. А если все равно будет контроль человеком, и все равно доктор должен будет всмотреться в этот снимок, зачем было обрабатывать? То есть здесь есть... Больно. Да.
Надо такой поставить, когда доктор не заживет и умрет от страха. А там ничего нет.
Переломище просто такое переломище. Я не то что ходить не могла бы, я лежать не могла бы.
Вот, и тут есть... да, все, да, хорошо, ладно, все, да, слушаю, да.
У меня, знаете, какой вопрос? Про аудиокниги без письменных языков. Потому что есть довольно большое, из этих 150 языков, довольно большое количество бесписьменных. Но на них есть довольно, плюс-минус, это зависит от языка, довольно большое количество полевых записей в транскрипции текстов. Фольклорных, истории жизни, чего угодно. А читать на этом языке все равно нельзя, потому что он бесписьменный. А языки, как правило, уже в таком состоянии, что только старшее поколение владеет. И вот, а младшему поколению уже бывает не от кого учиться, потому что среднее поколение родители не говорящие, бабки все старые, там, ну, целая история. А почему бы не создать книжки, аудиокниги, да, вот, по этим записям старым? Там как раз там проще, потому что там... фонетическая транскрипция обычно все записывается.
Ну, это действительно проще. Если записано звуками, конечно, это проще. Тут вы абсолютно правы. Да. Тут. Если есть транскрипция, то естественно, то у вас задача аннотирования пропадает как таковая.
Причем, понимаете, если мы сейчас вообще не нужно ничего, потому что мы на диктофон пишем, и можно сразу уже аутентичные тексты прям давать. А тексты гораздо интереснее, фольклорные, были записаны там, не знаю, 100 лет назад. И там писали, аудио не осталось, они писали в очень хорошей, подробной фонетической транскрипции.
Ну, нет, это сильно упрощает задачу. То есть, если записано уже то, что должно быть буквально прочитано.
Но эту транскрипцию все равно ее же нужно ввести, да? Транскрипции,
ну,
компьютер.
Ну да.
Ну там книжки, да, вот изданы в книжках. Ну это как-то можно.
Уже фактически тот же
текст. Отсканировать, распознать, что здесь, да?
Да, можно отсканировать,
распознать. Чем она распознает транскрипцию такую?
Ну, я думаю, что должна быть. Файн-ридер, наверное, чуть умнее, не?
Не знаю.
Нет, это другая задача, да. Ну тоже, да.
Тоже наверняка решать. Распознавание символов. Если а вы задается там какая-то.
Егор, вы хотели вопрос задать, задавайте.
У меня был так много.
Спасибо большое. Было очень интересно. Я хотел спросить про нейронку. Но вот, допустим, возможно такое, что как используется биографическая система записи, некоторые иероглифы могут значить, иметь несколько чтений. В японском языке это очень популярно. Получается, что машина определяет, какое чтение использует в зависимости от дистрибуции, от совокупности окружений загруженных, или как-то нейросеть происходит.
Ну, здесь фактически, если вы сталкиваетесь с такой проблемой, то есть такой иероглиф перед поступлением в синтезатор речи, он должен быть аннотирован. То есть это та ситуация, то есть, которая уже требует аннотирования. То есть напрямую он прочитан быть не может. То есть у вас в тексте должен быть, в тексте должно присутствовать дополнение, которое говорит о том, как этот иероглиф должен быть прочитан. Значит, как снять такую неопределенность? Значит, такая неопределенность снимается сильно по-разному. Тут есть целое семейство различных подходов. Что здесь непосредственно требуется сделать, конечно, надо смотреть конкретно. Но, в частности, один из самых распространенных способов, я уж не знаю, насколько он будет подходить, у нас есть очень удобный алгоритм определения семантической близости. То есть вы выбираете контекст предложения, и вы можете определить получившийся контекст предложения, то есть контекст того места, с которым возникло затруднение, какой смысловой точке оно ближе. То есть если этот иероглиф влияет на смысл, то есть в разных вариантах слово будет приобретать различный смысл, вы можете воспользоваться алгоритмом определения семантической близости. Это старая технология, ну, 10 лет уже. И в частности, похожими методами можно снимать амонимию для русского языка. То есть замок-замок, допустим. То есть тут положение ударения влияет на смысл слова. И вот при помощи такого алгоритма можно определить, замок это или замок. Вот. Если же этот иероглиф влияет не на смысл, а, ну, я уж не знаю, то есть на какую-то другую характеристику.
Физическую, например, характеристику. Да? О чем вы говорили? Или грамматические?
О чтениях. Ну, как бы чтения могут иметь разные значения.
А, ну,
семантические. То есть читается по-разному в зависимости от смысла слова, да? Ну, тогда нет. Тогда это здесь применяется технология определения семантической близости. Ну, в частности, один из самых популярных такого распространенных алгоритмов, который для этого используется, Word 2 век. Вы можете посмотреть. Word, как слово, цифра 2 и век. Это сокращение от слова вектора. Вот, цифра 2 здесь заменяет ту. Word 2 век.
А можно встречный вопрос? А можете пример привести разных чтений? Просто нам уже как лингвистам любопытно стало, потому что там же нету ни тонов, да, как в китайском ударении. А мы поэтому и спрашиваем, что тонов нет, ударения другие характеристики, там, по-моему, нету,
или не ошибаюсь, в японском
ударении.
Ударение там возникает. Ну, про пример, да? Например, есть иероглиф, который обозначает, то есть у него чтение сода и хока, и как бы хока это разный, а сода это внешний.
А иероглиф один.
А иероглиф один.
И произносятся они или в сода, или в хока?
Или сода, или хока, а иероглиф один.
А вот это мне очень интересно.
Вот такой.
Значит,
Да. Ну, я просто не знаю.
Не, ну это же... Это семантическая близость. Это семантическая близость. Классический пример.
А здесь семантическая близость-то будет?
Ну, внешне. То есть, какие вы слова сказали?
Формально.
Нет, а по смыслу? Ну, разные, тут разные внешние, тут абсолютно разные смыслы. Да, это замок, замок.
Просто интересно, как.
Да.
Леночка, давайте вы первую руку подняли, а потом Эвелина.
Меня зовут Елена, если кто-то не знает. Николай Сергеевич, у меня такой вопрос по поводу аннотирования как раз. Какие здесь конкретные есть вопросы для лингвистов? То есть в чем, собственно, научный интерес? То есть есть какая-то коллаборация? Потому что хочу продолжение дискуссии, потому что не была на эту тему. Вы сказали, что есть алгоритм, который позволяет определить, как слово должно там, читаться, как замок или замок. То есть такую неопределенность уже снимать можно. Но вот затем можно, собственно, делать уже аннотирование, там, прикручивать нейросетку, собственно, через озвучивание уже, собственно, читать эту книгу. Но в чем, собственно, сложность аннотации, помимо того, что это очень трудоемкий вопрос для технологии?
Ну, начать хотя бы с того, что нам, вообще говоря, надо сформулировать перечень тех ситуаций, которые требуют аннотирования.
Но они
у лингвистов, наверное, есть.
То есть для технической части, собственно, они неизвестны.
Ну, да, это как раз тот вопрос, в котором лингвисты были бы очень полезны. То есть, другое дело, что, может быть, не весь массив лингвистических знаний нам здесь полезен, но, в принципе, я думаю, некоторые ответы все-таки присутствуют. То есть, в частности, если... В слове есть постоянное ударение, оно хорошо известно, то есть и прочее. Ну, нам это слово абсолютно неинтересно. Оно читается так, как пишется. Вот. Начать даже с того, что а какие разноударные слова мы хотим обрабатывать, омографы. У меня в списке, который я где-то нашел, у меня их порядка там коллекции из 30 тысяч таких слов. То есть, ну, естественно, что такие, этот список был составлен кем-то, кто очень хорошо разбирается в лингвистике. Как мы, как программисты, как технари, мы, конечно, этого ничего не знаем. И можем здесь ориентироваться только интуитивно. Ну, взяли так, посмотрели на текст. А вот это слово нам непонятно. И так, ну, это же не бессистемный подход. Вот. А если мы хотим решать задачу системно, то есть не вести себя как такие... Школьники, которые только-только научились что-то читать и писать, вот, а как бы уже сознанием дела, ну, тут без лингвистов не обойтись.
Но для русского языка такое уже сделано?
Это... Значит, для русского и английского языков, давайте так, есть достаточно много. То есть, такого рода ситуации, то есть, как минимум, они, конечно, проклассифицированы, но эта задача связана с тем, что у нас нет четких норм вообще, что мы можем в тексте пытаться хотеть сократить. То есть, для того, чтобы ответить на вопрос, сделано ли все, нам надо знать, а что мы хотим сделать. А у нас проблема с тем, что многие авторы... могут вводить свои собственные сокращения, стилистические. То есть сокращения, ну, в научных работах очень часто сокращается доктор, допустим, да, дефисар. Вот. То, что это доктор, ну, опять же, это надо указать отдельно. То есть это у нас в нашем движке, в алгоритме должно быть указано ДР. Если это научный, стилистический научный текст, это должно быть доктором. Вот. Ну, могу предположить, что в других текстах это будет обозначать что-то другое. Ну, хотя трудно предположить, что-то еще может.
Дом один. Дом номер один.
Ну, да.
Адрес, например.
Про составление как раз-таки аудиокниг. Соответственно, это определенная категория. То есть вы, допустим, будете озвучка, допустим, научной литературы. Я не согласна, кстати, с вашим комментарием по поводу Ландау. Есть также математика, для кого это может быть актуально, и, в принципе, это делается, и форма вполне себе на слух воспринимается. Но то есть, в зависимости от вашей аудитории появляются те самые нормы, о которых вы сейчас говорите. То есть нормы, они все равно уже должны появляться в ответ на некоторые требования, а чего мы хотим. То есть надо тогда определиться с задачей, и можно будет составить такую вот...
Здесь вы правы, то есть этот процесс идет. Ну, сейчас, я думаю, что сейчас постепенно этот вопрос будет проясняться. То есть, какой категории книги мы хотим преобразовывать в аудио. Но мне кажется, что говорить пока о полной определенности, еще преждевременно. То есть, этот процесс будет идти в 100%. Ну, он точно идет, он точно продолжится. Поскольку сейчас будет, я думаю, будет формироваться какая-то редакторская норма. То есть у редакторов будет определенного рода понимание, то есть как это должно быть. В издательском деле, скорее всего, появятся определенные категории, как это должно быть. Вот. Но поскольку индустрия достаточно молодая, у меня пока нет уверенности, что эти представления все сформируются. Но то, что это будет формироваться и этот процесс идет, это здесь вы абсолютно правы, конечно.
А вы говорили про вашу связь с некоторыми издательствами. То есть вы уже предполагаете, какой есть реальный рынок для монетизации подобных исследований? Или это чисто грантовская работа?
Нет, это рынок. Мы работаем, в частности, с издательством Direct Media, который я упоминал. Значит, если говорить про экономическую составляющую, пока что... Экономика здесь никакая, я вам честно говорю. Этот вопрос неоднократно подсчитывал, подсчеты были. Есть, в принципе, даже ориентировки, сколько должна стоить работа над одной книгой, чтобы это было коммерчески рентабельно. Но если посмотреть на фактическую ситуацию, то это закладка на будущее. То есть это такой своего рода инвестиции, даже трудно сказать венчурная там или какая-то такая более системная, вот, говорить о том, что это прямо сейчас коммерчески успешный рынок, я думаю, преждевременно, но прогресс технический нам показывал, эта технология, конечно, будет удешевляться, то есть это все будет сейчас по мере наращивания массы, это все будет удешевляться. Ну и с какого-то момента, конечно, это превратится в коммерческую историю. Ну, именно с коллегами в Direct Media мы работаем на 90% в коммерческом русле, и 10% все-таки у нас остается задача инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это абсолютно не коммерциализируемая история. То есть там никакой экономики нет, и я думаю, что...
И последний у меня к вам вопрос по поводу рубрик, то, что вы сказали, что это, собственно, проблема составить рубрики для аудиокниги. То есть здесь, опять-таки, нужно понимать направление книги, то есть это какая-то художественная литература, либо это техническая литература, там, научная и так далее. То есть и в зависимости от этого будет ваш пример насчет философского труда, собственно. Тоже это показывает, а надо ли везде создавать рубрики, и есть ли задача для лингвистов, или это чисто на понимание, что...
Ну, берете книгу, да. Там один латинская точка, римская точка, там мировая художественная культура, в ней потом начинается один арабская, античная культура. И так далее. Но нам-то же это надо прочитать. То есть фактически для человека, который визуально смотрит на символы, он видит, что римская нумерация, арабская, то есть подразумевает различные уровни рубрикации и так далее, а нам их надо прочитать. Ну то есть, естественно, мы можем ввести здесь, опять же, то есть один римская, ну пусть это будет часть первая или раздел первая. Один арабская, очевидно, глава первая. А там еще будут там и более мелкие пункты, да, параграфы.
соглашение. То есть нет какой-то такой прям глобальной проблемы.
Не, проблемы глобальной нет. Вопрос просто о том, что надо договориться. И я упомянул про это в том смысле, что у разных языков, я думаю, традиции-то могут быть свои.
Ну, это в математике. Там тоже получается, что в некоторых, скажем так, математических школах направлений вообще есть свои как бы сложившиеся устои, да, и они иногда там между собой сочетаются. Например, натуральные числа. Да, вот вы мне должны здесь хорошо понять, потому что есть натуральные числа, начинающие с нуля, систему, а есть натуральные числа, начинающие с единицы. Так в классической математике принято, да, и там
математика
это как раз таки не связано. То же самое и здесь. То есть это, в принципе, не является проблемой. Не то, что вы описали по поводу языка, насколько я вас поняла, это все-таки чтение, грубо говоря, оглавления, которое вы говорили, что в аудиокнигах не присутствует, но присутствует при рубрикации.
Да? При рубрикации, ну, конечно, присутствует. Да.
То есть как такового чтения не надо, но вот такую вот все-таки структуру для документа создавать приходится. И должно быть определенное меню, которое позволяет такое смотреть.
Ну да.
Вообще никаких проблем нет, кроме как
рубрикации. Ну, во-первых, значит, для таких целей есть специализированный формат DAISY, в котором такое меню предусматривается. То есть вы можете посмотреть. Ну, он, этот формат, опять же, больше для инклюзивного образования подходит. Обычно аудиокниги в нем не издаются, но существует. Международный формат, в котором обязательно присутствует рубрикация. Нет, это проблема только про то, что требуется ясная договоренность. То есть как мы различные типы рубрикации в исходном тексте преобразуем при чтении в речь. Ну, так, чтобы это соответствовало каким-то ожиданиям. Это не техническая проблема, это проблема соглашения и учета тех или иных традиций, стилей и прочее. Но если посмотреть вот, так, с точки зрения там, анализа какого-то большого массива литературы, то трудно вот себе представить, насколько вот этот процесс может быть заковыристый. То есть и рубрикация в глубину может быть там 4 уровня, где-то 5 уровней. Самое главное, она может иметь разную структуру в разных частях одной и той же книги. У Канта, по-моему, именно это, насколько я помню, и наблюдалось. То есть у него на втором уровне разделы назывались по-разному. То есть вы там даже в рамках одной и той же книги не всегда возможно получить одно и то же соглашение. Абсолютно прекрасная история бывает, когда естественно, это, конечно, там может быть какие-то неряшливые издательства, то есть они вводят различную типы рубрикации для своих глав. То есть на верхнем уровне там все одинаково, потом в одной части книги второй уровень там обозначается арабскими цифрами, а где-то еще он, там попадаются обозначение латинскими буквами, просто потому, что это приложение, допустим. То есть не пишут там, ну, мы задаем вопрос, а почему у вас тут было 1, 2, 3, а тут АБ, так это приложение АБ. Ну и все. То есть и выясняется, что там-то это было, оказывается, главы, а тут приложение. Ну, это, естественно, я думаю, что это уже почерк небрежного издательства, ну, то есть, который себе это позволяет. Ну, это проблема про то, что у нас мир несовершенный. То есть, все было бы хорошо, если бы весь исходный материал, там все издательства работали, там... Вот, то есть, а... И мир-то несовершенен, и приходится, значит, смотреть, что... А что тут, оказывается, автор подразумевал? Вот. И это для русского языка не всегда очевидно. А если мы будем смотреть традиции других народов, ну, так еще там что-нибудь встретим. Нет? То есть это не техническая проблема. То есть вы абсолютно правы в том смысле, что это проблема не техническая. Это проблема интерпретации и соглашений.
Но это не
техническая проблема. Ну, для нас она... Нам, конечно, очень хочется это подвести под гребенку, что это... Лингвистическая проблема. Но если для вас это не лингвистическая проблема, ну пусть она будет не лингвистическая. Но... Не знаю. Но для нас этот вопрос как бы не очевиден. То есть что это в точности?
Зависит от от самого вопроса, потому что если речь о рубрикации, здесь лингвист, наверное, не нужен, это интуитивно можно сделать. А если, например, вопрос снятия амонимии и поиска вариантов, как это сделать, здесь, наверное, пригодился бы все-таки лингвист. А про рубрикацию, да, наверное, это можно сделать.
Но у нас в ТГУ вот есть направление «Издательское дело», и оно на филологическом факультете.
Правильно.
Но они же, наверное, и должны как-то в рубрикации-то разбираться.
Влада с собой хороша, там, где-то вот все, в филологии тогда все это называло. Кого готовили? Редакторов, первую. Ну, понятно. Ну, вообще редактор. Вообще. Преподаватели, редактор, да.
Да, но это... Для нас это, как сказать, это, конечно, не технический вопрос. Мы его целиком, его решение мы вам целиком доверяем.
У меня такой вопрос.
Да, пожалуйста.
Эвелина у нас еще.
Вот я бы хотела спросить про область аннотирования. Знаете, что мне она напомнила? Она мне напомнила разведку корпуса. Потому что там тоже есть снятие, мы не имеем. И вообще в целом, текст — это что-то созданное человеком на естественном языке, тоже, который создан людьми для людей. А мы пытаемся сделать этот текст таким, чтобы машина смогла правильно снять. А вот нельзя ли использовать некоторые технологии, которые используются для создания корпусов и вот разметки текста, чтобы он вошел в корпус, для вот этой работы с аудиокнигами? Можно как-то некоторые технологии использовать?
Не то, что можно, а нужно. Значит, когда речь идет про работу с корпусом, это в чистом виде обучающие данные для нейросети. То есть аннотированный корпус, когда есть текст, размеченный вручную человеком, это в чистом виде обучающие данные для нейросетей. Они есть в разных форматах и так далее. Эту возможность, естественно, используют, 100% используют. Она, правда, очень часто упирается в правовые вопросы, потому что вот правовой статус Национального корпуса русского языка мне не до конца понятен. По-моему, его напрямую нельзя использовать для обучения собственных моделей. Не знаю, вот, может быть, для вас это более как бы...
Вы же не обучали их,
Чтобы, вот, допустим, нам в университете можно было получить к нему доступ, мы там должны какое-то заявление подписать.
Вот, чтобы вам получить.
Да.
Национальный корпус
искусства? Да.
Нет, для того, чтобы понять, как там аннотирование происходит. Вот к этим данным.
Значит, как устроен, как нутро?
Нет, чтобы его материал использовать при обучении нейросетевых моделей.
А почему нельзя? Он же вообще для народа. Нет?
Там, в частности, я смотрел, по факту мы его так и не стали использовать. Когда я занялся этим вопросом, там было условие, что, значит, мы подписываем соглашение, в том числе о нераспространении материала. Осталось понять, то есть обученная нейросетевая модель на основе такого, это распространение или нет, да. Нет, нашли мы ее в свободном доступе. Нам-то надо модель создать. Опять же, желательно легальную. Вот. Сама по себе информация о структуре, она мало что дает. То есть, вообще национальный корпус, он, конечно, это один, наверное, из лучших вот такого рода источников информации. И по мере возможности им можно пользоваться. Но я видел некоторые уже готовые модели, которые... по крайней мере, утверждали, что они использовали материалы национального корпуса. Ну, в частности, если кто-то интересовался, есть ресурс rusvectors.org. Он пишется только rusvectores.org. Вот у них там есть модели, которые, да, были подготовлены на основе национального корпуса русского языка. То есть, нет, эти знания, они обязательно используются, 100%. Это действительно очень похожая работа Отличие только в том, что при работе над корпусом это аннотирование проводится либо вручную, либо в таком в полуавтоматическом виде с последующим ручным контролем. А наша задача эту работу решать с целью максимальной минимизации вот такого ручного участия, чтобы это целиком проходило автоматически.
Надо показать как-нибудь, может быть. Мы можем какой-то семинар организовать, я понимаю, что это не всем, но вот я думаю, что большей части здесь присутствующих посмотреть просто, как аннотируется, это очень интересно. Мы же не понимаем, как это делать.
Вообще, ну, можно, конечно, можно. Конечно, да, можно, да.
Больше эта часть, мне кажется, пустые слова.
Нет, это, ну, тут я фактически за термином аннотирование я скрыл целое семейство различных алгоритмов. Ну, то есть, ну, и здесь сейчас пока не к месту, я думаю, рассматривать, то есть это там, ну там глубокая информатика уже, там скрипты, различные библиотеки, масса всего.
Ну, то есть... Что такое библиотека, кстати? Она мне попадает в чувство библиотека постоянно, я мимо нее дальше скачу, а он мне опять библиотека.
Ну, по термину библиотека мы все-таки два разных понятия скрываем, то есть первая библиотека — это какой-то существующий уже программный компонент, ага, который... Видимо.
Ты с Яндекс.Диском работаешь, она тебе в какую-то библиотеку
отсылает? Не-не-не, нет, это, ну, в частности, я очень люблю библиотеку АОТ. Это петербургский разработчик, по-моему, Алексей. Вылетела у меня фамилия из головы. Алексей. Ладно, сейчас, может быть, вспомню. AOT.ru, вот у них сайт. У него сайт. АОТ – автоматическая обработка текста. Он в свободный доступ выложил и лемматизатор для русского языка, более-менее хорошо работающий. То есть, и вот его компонент программный мы называем библиотекой.
Непонятно,
да, да. А, ну, кстати, очень, очень хороший проект. Ну, я даже удивился, что как бы все это сделал, я так понимаю, один человек. Там громадная работа проведена. Его результаты сейчас, конечно, несколько устарели, потому что там нейросетей никаких нет. Но как для решения различных утилитарных задач, там, лемматизации, там, вот, как раз, очень хорошая библиотека. Вот. Ну и библиотека бывает еще, конечно, библиотека как в смысле какого-нибудь набора словарей. Да, нет. А вот библиотека, то есть это программный компонент, Алексей. Как же, надо же. Алексей.
А вот вы говорите, что нет оглавливания, да? Это означает, что у слушателя нет опции читать выбранный фрагмент, а он должен все, вот, как у читателя, да? А он должен от начала до конца все тысячи страниц прослушать.
Есть специализированный формат, международный, формат DAISY, и сейчас ему конкурентов там пытаются сделать, в котором аудиокнига всегда сопровождается исходным текстом и оглавлением. Значит, этот формат, он, кстати, у нас в России как-то до сих пор имеет странный правовой статус. Он идеально, конечно, подходит под инклюзивное образование, но у нас, по-моему, учебники нельзя на нем делать. Там, ну, этот вопрос, он у нас не относится к инструментам, которые можно вот инструментам помощи незрячим людям. Да, ну, это отдельная история. Если вы разрабатываете аудиокнигу, то, в принципе, вы можете ее сохранить в формате DAISY. В частности, именно по этой причине во время аннотирования всегда сохраняется исходный текст. Ну, казалось бы, его можно было бы просто ликвидировать, да? Вот. Всегда сохраняется исходный текст, потому что в DAISY издание он обязательно попадает. Там есть пункт, существует приложение там, для телефонов, DAISY Player. Когда вы открываете DAISY книгу, у вас появляется оглавление. Вы его там просматриваете, кликаете и читаете с нужного места. Ну и плюс, естественно, в тексте можно делать поиск.
Нельзя в телефоне кликнуть, но не может человек
кликнуть. Ну, а как в аудиокниге сделать ссылку «найдите там»? Глав-то нет, страниц нет.
А вот это и вопрос.
Алиса, хочу продукт.
А?
Хочу продукт. Хочу сказку о рыбаке. Я у вас тут что-то сколько сказок. Хочу с ним все сказки.
Мне нужна такая-то глава.
Ну, если вот для книг в формате Дейзи можно. А так-то, ну вот у вас аудиокнига, это набор MP3 файлов. Что с ним можно сделать?
Да,
все, да.
Как раз вопрос, который у меня возник в ходе обсуждения. Когда это требует другого формата, чтобы была еще и связь от слушателя к продукту. А это совсем другие инструменты, получается.
Ну, нет, это специальное приложение, конечно. Кстати, у нас инструмент для работы с этим, вот на том маленьком компьютере Raspberry Pi, такое есть.
Есть, да?
Конечно, да. Я могу, ну, если интересно, могу показать, да. Там и оглавление есть, и прочее. Ну, это, понимаете, это большим спросом пользуется только все-таки у незрячих школьников.
Ну, это если мы не говорим
про
образование, то это оказывается, ну, очень важным. Я бы даже
сказала,
обязательным.
Ну, вот вам это кажется обязательным? Да, определенно, кругу лиц. Это кажется необязательным.
То есть они должны читать... Вот им задают «Войну и мир» прочитать. За один вечер еще никому не удавалось. Он, значит, прочитал там, послушал часов, закрыл все самые гаджеты, лег спать, а на следующий день перемочал, начинать все сначала, в салоне Амишева.
Нет, но закладки-то в аудио, ну, в MP3 файлах можно, конечно, сделать, да.
Хотя бы следовательно чтение про то, чтобы они могли
находить.
А потом читать про переслушать продукт.
Да.
А и что, да?
Да.
Он начинает опять с
да.
Там постоянно знаешь, кто забыл, кого зовут, то забыл, кто кем кому приходится.
А если это, например, сборник, вот Скарский, да? Ему надо про рыбок слушать. Ему нужно про рыбаки руки, а вот опять клапан.
Ну, естественно. Не, ну в MP3 файлах же там можно тоже теги там расставить, что вот это, то есть каждую сказку в отдельный MP3 файл положить. Ну, что-нибудь такое. Ну, это очень примитивно. То есть там на таком простейшем уровне, конечно, возможно, но как-то так.
Михаил Сергеевич, да. Вот скажите, пожалуйста, а вы чего-нибудь вот, ну, у вас или где-то вот для этих малых языков делалось уже что-то, или это пока только проект? До какой степени мало? Вот если аудиокнига. Ну что-то.
Значит, мы в строгом смысле нет, не делали. То есть прямо вот сказать, что мы что-то проанализировали и это не делали. Это да. Единственное, что мы с этой проблемой сталкиваемся.
А сталкиваетесь почему? Запросы есть какие-то или там?
Ну, Татарстан интересуется этой темой.
Татарстан?
Да. Татарстан интересуется. Да. Вот. Но Татарстан сейчас в современном как-то мире очень продвинутым выглядит.
Ну, вообще продвинутый?
Да, то есть у них, да, мы с Иннополисом работали там и прочее. Вот, поэтому они интересуются, ну, с учетом, ну, может быть, в том же и даже, опять же, Иннополисе можно предположить, что что-то делается. Вот. Иннополис.
А чтобы им озвучить-то в первую очередь?
Не, ну понимаете, это же вопрос. То есть у нас есть определенный рынок электронных библиотечных систем, во-первых. То есть вы с этими электронными библиотечными системами... ну,
как обычно, или что-нибудь другое?
Нет, ну да, то есть даже если вот заняться вопросом информационного обеспечения, там, высшего образования, с литературы и так далее. То есть для любого, я думаю, более-менее развитая ИБС, электронная библиотечная система, существует проблема присутствия, значит, в каталоге литературы на национальных языках. Вот. ИБС очень много сейчас стали интересоваться аудиокнигами, опять же. То есть, а я не удивлюсь, что, может быть, для определенного рода университета есть еще даже там, в принципе, требования, ну, что мы не будем пользоваться там услугами ИБС, которые все делают сугубо только на русском языке. Вот. Тут, конечно, каждое издательство сейчас будет решать, поскольку капитализм, что дешевле, что дороже. То есть нужно ли потратить деньги на такие работы, или, этот, или эти работы с точки зрения издательства никогда не окупятся. Вот. Ну, в частности, могу предположить, что все-таки в Татарстане, если это, ну, у меня нет точной информации, там, есть ли у них там прямо жесткие требования, их, республиканские.
Ну, может, есть. Я как-то вот с этой стороны не смотрела на этот вопрос, но поскольку с ними контакты довольно тесные, то
ну, предполагаю, что ну, да. Тут это вопрос будет абсолютно коммерческий. То есть про него думают только в смысле того, чтобы вот прикинуть, сколько это будет стоить, ну, то есть каких сил, и к чему это, к какому выигрышу это может.
Людей знающих,
mm-hmm.
читающих.
Да. Вот. Но в строгом смысле нет. Ну, я, честно говоря, я не владею, значит, никаким, естественно, языком. То есть, прямо сильно мы не выходили, хотя одна девушка, магистр, она была из Якутии. Она была из Якутии у нас в нашей магистратуре. Значит, на нашем курсе по обработке естественного языка, по которому я читаю лекции, она вот мне задавала, ну, задавала вопросы, то есть, что мне надо сделать, чтобы, значит, ей вот очень хотелось там. Ну, она вообще такая была. Вот, ну, и я так понял, что вот татарский и якутский языки, они, наверное, на первых местах стоят, да? Да, по количеству носителей, да. Поэтому, собственно, оттуда-то вот это и просматривается. Вот, ну, когда я ей когда объяснил, что вам лимотизатор, скорее всего, понадобится, много других инструментов такого вспомогательного характера, она как-то погрустнела сразу. Я так и не понял, существует ли у нас лимотизатор для якутского языка. Вот. Ну, было, стало понятно, то есть она когда поняла приблизительно, что сейчас начнется. Да. Ну вот, она, ну, дальше дело не пошло. Ну, в принципе, да, конечно. У нас, к сожалению, то, что мы считаем правильным, так сказать, с гуманитарных точек зрения, абсолютно может никак не накладываться на коммерческую модель, и все разваливается. Мы с этим сталкиваемся очень часто. То есть то, что кажется естественным и как бы даже немыслимым с точки зрения каких-то правил цивилизованного общества, абсолютно никак не ложится на экономическую модель, и все, сразу тогда заканчивается.
Не
будем, не будем. Нет, этим надо заниматься, то есть я. Ну и тут еще есть, конечно, вот тут вопрос такой интересный, что когда коммерческие структуры начинают интересоваться, вот они пойти ли туда, они быстро, первое, что смотрят, конечно, уже существующий научный задел. То есть, ну вот сидит вот, условно, значит, какой-нибудь глава компании, то есть он первый начинает смотреть, то есть кто-то из научного, академического мира просто так уже заинтересовался этим. То есть есть статьи, там, публикации, все такое. Вот, и в этом смысле, конечно, наверное, все-таки первый шаг все-таки за академическими институтами, я думаю.
Ну, да.
Ну, это грантовые, да. То есть это, опять же, работа. Да, да.
Это очень тяжело, как бы сказать, времени мало, отчетов много. Не успеем побыстрее.
Да, то есть эта же работа будет проходить стандартные этапы. То есть сначала тут что-то в академическом сообществе пройдет, что-то накопится, потом будет.
А вы какие книги делали? Математика
какая? Нонфикшн, если про именно это. Ну, в частности, вот сейчас подступились все-таки к учебникам.
А сейчас к учебникам?
Да, ну вот один учебник мы сделали прямо по заказу отдельного издательства, без всяких там, без дружбы, без, просто убедили, получили текст и сдали. Но это... Да, история России. История России, да. Ну, кстати, в принципе, мы много там тоже с чем столкнулись. То есть, опять же, и сокращения, и самые разные. Вот. Нет, там, ну, у этих, конкретно в этом учебнике карт либо не было, либо они их специально для нас вырезали. Вот. Ну, не, ну как, ну карту же мы все равно в мою книгу никак не упакуем, да. Ну, ну они специально нам передали материал, в котором карт не... Ну, да.
Это они были заинтересованы в этом?
Конечно, да. Да. Ну, это вот это сейчас это вот такие ростки, которые вот появляются.
Слушайте аудиокниги, господа присутствующие. Что, правда, что ли, слушаете?
Есть.
О, Господи, Боже мой. Еще, что, все слушаете, прям вот лежите и слушайте.
Почему лежите?
А ведь на авто едут, слушают. Да,
да, идут куда-то,
слушают, да?
Конечно.
Да. Да. Да,
убираются дома.
Вот, убираются, книги слушают. Не музыка, а книги.
Видите, какие у нас студенты чудесные.
Ну, то есть, вот, да.
Вот интересно, а школа как реагирует на появление нового источника информации для своих детей? Потому что кто-то их спросил, как сегодня дети, первое, не читали.
Значит, у нас большой опыт работы со школами. Значит, сразу скажу, что отношения детей и руководства школы принципиально различаются. Во-первых, у нас есть проблема с тем, что по гражданскому нашему законодательству, ну, гражданскому кодексу, школы не имеют права производить адаптацию книги без, ну, без разрешения правообладателя. Значит, с точки зрения школы ей подходит все, за что директора не накажут. То есть, книга должна быть легально безупречна. Если такая книга существует, все, пожалуйста. То есть директор никогда не откажется. Дети все по-разному. Ну, то есть, но этот вопрос, то, что касается детей, они не читают, ну, не слушают аудиокниги, ну, а вопрос, можно подумать, они совсем все читают. То есть все бумажные издания, значит, все дети прочитывают прямо от начала до конца. А тут начинается, то есть кто-то, да, ну, то есть кто поспокойнее. Я вам расскажу одну историю, честно скажу. Значит, я надеюсь, она не очень секретная, но очень показательная. Еще в 2016 году, это, наверное, было... Да, в 2016 году мы здесь, в московской школе-интернат для незрячих детей, сделали адаптированный учебный материал по, ну, гуманитарному предмету. Чисто вот, значит, эта история очень понравилась директору, мы ему, кстати, очень благодарны за то, что ты нам все позволил такое. Это сугубо эксперимент был. Все, он все это дело согласовал, говорит, все, ребят, давайте попробуем. Значит, нормально. Мы создали этот учебник. Он нам, кстати, ну, его полную разметку вот Елена Сергеевна осуществляла. Она этот процесс, я думаю, хорошо помнит. Это трудная работа была. Значит, мы этот учебник передали. Потом где-то через полгода прилетели. Я смотрю, реакции нет. Ну, как сказать, ну, общее ощущение, что ничего не получилось. Я подговорил педагога в интернете. Говорю, можно мне с детьми поговорить вот просто так? Они мне согнали параллель. Я говорю, дети, ну, мы там много чего про ними, с ними обсуждали, разные проблемы. Я говорю, вы наш учебник смотрели? Ну, это как бы не учебник, методический материал. Они говорят, да. Я говорю, ну и как? Они говорят, не, ну, клево получилось. Я говорю, ну, что значит клево? Говорю, ну, оно же круто, наверное, получилось-то, на самом деле. Ну, как сказать? Оно же, это, вообще, ну, как бы, мы столько сил, мы думали, что вот все, новая жизнь начинается. Они говорят, ну, понимаешь, в чем дело? Они говорят, то, что вы, конечно, сделали, это хорошая работа, но нам не очень подходит. Я говорю, а почему не очень подходит? Он говорит, ну, потому что, говорит, нам обществознание до вас. В общем-то, воспитательница после уроков читала, а мы тут вот лежали в удобных для себя положениях и просто слушали после уроков, как нам воспитатель читает эту учебу. А теперь вот, значит, сядь за компьютер, сядь ровно. На этот компьютер найди, во-первых, еще. То есть откуда эта история вот с этим маленьким компьютером появилась? Мы поняли, что у детей этих компьютеров-то доступа к нормальным компьютерам не так много. То есть телефон, ну, есть еще телефоны, конечно, то есть телефоны тоже надо как-то приспосабливать. Поэтому доступность таких компьютеров, она многое что может изменить. Но смысл один. То есть надо сидеть и систематически самому заниматься. А так мы коллективно слушали. Послушал, ну, все, значит, наверное, знаешь, ну, выучил. Вот. Мы, конечно, конкурента в лице воспитательницы не ожидали.
А вместо воспитательницы положить детей и поставить
это в коллектив. Колонки, да? Не, ну это как-то немножко, да. Мы все-таки, мы-то видели, что они сидят сами. По мере, значит, вот, удобно для них.
Вы самообучение захотели у детей.
Ну, не, ну аудиокнига, это что, ну сидеть и коллективно слушать аудиокнигу, как в кинотеатре. Ну, нет, то есть мы-то верили в то, что вот дети будут. А вот реальность оказалась такова. Мы, конечно, потом пообщались с директором, потому что, а я вообще сделал. Вам дети сказали правду. Ну да, действительно, дети нам сказали правду. Вот, поэтому этот процесс, он если заниматься этой проблемой, вы тут вот можно очень хорошо познать, что мир очень сильно несовершенный. То есть вот вопрос инклюзивного образования, он просто фантастически несовершенный.
Ну, тут, понимаете, это вопрос объема. Одна книга, а другое дело, у тебя такие пособия по всем предметам, и тебе все равно нянечка все предметы не начитает. Поэтому...
Ну, а все, ну, если она их не начитала, это проблема нянечки. Ну, как бы это не проблема ученика, понимаете? То есть их логика. То есть просто...
проблема нянечки, которая не донесла до учеников, что это их проблема, а не ее проблема.
Да, а теперь-то они говорят, ну все, нам нянечка не прочитала, значит, а мы-то тут при чем? Ну вот, да, да, да. Ну это проблема, да, проблема существует. Да, это проблема существует. То есть с точки зрения как бы вот логики, вроде бы все очень хорошо. На практике, да, все...
Они привыкли так, чтобы выражением начитывали, а здесь теперь приходится перестраиваться. Мне кажется, что это неплохо, потому что это же подготовка к какой-то более самостоятельной жизни, менее зависимой от нянечки.
От нянечки, да. Да, да, да. Ну, это вот очень интересно. То есть мы, в принципе, очень много можем что рассказать про детей, вот так вот, пообщавшись с ними, ну, в томском. Сейчас мы с московским интернатом практически прекратили общаться, может быть, когда-нибудь восстановим общение, а с томским продолжаем, и тоже много чего можем интересного из школьной такой жизни рассказать. Ну, это отдельная тема, она в педагогику упирается, дефектологию.
Да.
Там это не филологическая тема уж точно.
Ребят, есть еще какие-то вопросы, коллеги, гости? Есть какие-то вопросы еще? Да.
Все. Давай. Так, все, тогда мы тут выключаемся.